убить.
Только потом уже мы узнали, что именно в это время, в конце 40...
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и приближается великий праздник Рождества Христова, уже последние дни перед этим великим торжеством, и сегодня мы с вами поговорим об этом празднике, его смысле, о том, что происходит, что мы в этот великий день вспоминаем. Ну, прежде всего, Рождество – это событие, которое произошло уже более 2000 лет назад в Вифлееме. Вифлеем, Бетлехем – это название, которое значит буквально «дом хлеба». Вот так назывался, называлась деревушка, потому что вот то, что в Евангелии названо городами, это мы бы назвали деревушками. Потому что там население было очень немного, это были очень небольшие населенные пункты, все всех знали. И вот в городе Вифлееме, как мы читаем в Евангелии, произошло событие, юная дева родила младенца. Это произошло в семье бедных ремесленников, и вскоре им придется бежать, спасая жизнь младенца. Мы знаем, что Иосиф, обручник, был плотником, и его ремесло воспринял Господь. И некоторые считают, что речь идет не о плотнике, а о каменщике. Слово «тектон», оно в средневековом греческом получило значение однозначно «плотник», но вот могло иметь значение «каменщик», предполагают. Но так или иначе, речь идет о ремесленники. И в античную эпоху статус ремесленника был несколько ниже, чем статус земледельца. То есть они оба работяги, но у земледельца есть, по крайней мере, земля, которую он обрабатывает. У него есть недвижимость, он там ей распоряжается. Ремесленник – это немножко ниже социальная среда. И мы видим, как в этой бедной семье на свет рождается младенец. И в последнее время, когда был кризис с беженцами, появлялись карикатуры, которые, ну вот, например, изображен традиционный рождественский вертеп и подпись «Семья ближневосточных беженцев», что, в общем-то, ну, по существу верно, да, вот, вскоре после Рождества Иосифу и Марии пришлось бежать, спасая младенца. Современная атмосфера Рождества, она создает ощущение такой сказочности. Ангелы, волхвы, елочные украшения. Но само Рождество, оно происходит не в каком-то сказочном мире, а в нашем обычном. Вот некоторое время назад я вот перечитывал Иосифа Флавия «Иудейская война». И Иосиф Флавий подробно пишет об Ироде Великом, о том, что это был за человек. И это абсолютно укорененный вот такой в истории персонаж. Мы знаем, что вот все эти рождественские постановки, там появляется Ирод как такой вот просто злой сказочный персонаж. В реальности он был, конечно, злой, но ничуть не сказочный. Это был абсолютно реальный, абсолютно описанный тем же Флавием правитель, который действительно отличался крайней подозрительностью и крайней жестокостью. Иосиф Флавий не сообщает конкретно об избиении младенцев, но то, как он описывает Ирода, говорит о том, что это было, ну, совершенно в его стиле. Вот Ирод был человек крайне подозрительный, и это напоминает известную, знаете, есть такая известная шутка: если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следит КГБ. И точно так же вот с Иродом: если вы параноик, это не значит, что вас не хотят убить. Тогда вот нравы были весьма суровые. И Ирод повсюду видел, с основанием или нет, угрозу. Он убивал членов своей собственной семьи, подозревая их в том, что они готовят покушение на его жизнь. То есть убить младенцев в деревушке, это ему было, ну, запросто. Это было абсолютно бы в его стиле. И мы видим, как младенец рождается в этот мир, который во многих отношениях он более страшный, чем наш. Вот мы сейчас живем в атмосфере сытости и достатка, который был, и безопасности, который был невообразимый для того времени и для многих поколений наших собственных предков. Тогда жизнь была очень суровая. Безжалостные властители воевали между собой, опустошая землю. Разоренные налогами земледельцы уходили в разбойники, если они попадались в руки тогдашней крайне примитивной, но очень суровой правоохранительной системы, они заканчивали свои дни на кресте. Это была обычная казнь, которую приговаривали за вооруженный разбой. Как века до этого и века после люди рождались, страдали и умирали. Почему так важно, почему мы говорим именно об этом младенце? Потому что этот младенец – Бог. Вот тут нам важно понять, важно уточнить, о чем идет речь. Мы находим свидетельство о том, что этот младенец Бог уже в Ветхом Завете. Знаменитое пророчество из 9 главы книги Исаии, которое читают на рождественском богослужении. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество его на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И вот мы видим, что пророк возвещает рождение младенца, который, вот он младенец, но он при этом еще чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Младенец, который одновременно является Богом крепким и Отцом вечности. Мы видим это уже в Ветхозаветном пророчестве. В Новом Завете Иисус неоднократно называется Богом. Это вот можно делать совершенно отдельную лекцию, обширную, на тему имена и именования Господа в Священном Писании, но мы можем обратиться к наиболее, наверное, известному началу Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». И дальше в 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть Священное Писание говорит о том, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И мы это видим постоянно. Вот иногда такой вопрос ставят, говорят, ну а где вот в тексте Священного Писания сказано, что Иисус Христос Бог? Об этом говорится постоянно. Вот в Евангелии от Иоанна мы прочитали только что отрывок, там говорится, что Иисус Христос, Бог. Но очень часто Иисус сам говорит о себе, как о Боге, относя к себе прерогативы, имена и функции, которые могут принадлежать только Богу. Ну, например, я вот не буду углубляться, немножко другая тема сегодня, но вот мы можем вспомнить притчу о страшном суде, где говорится о том, что Сын Человеческий сядет на престоле славы своей, и соберутся пред Ним все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Вот эсхатологический судья, тот, кто судит все народы в последний день, это Бог и больше никто. В ветхозаветных пророческих текстах речь идет только о Боге. И вот Иисус относит эти слова к себе. Это Он, Сын Человеческий, сядет судить все народы. То есть Священное Писание нам говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Но при том, что таково свидетельство Священного Писания, Церковь оказалась перед необходимостью это свидетельство осмыслить, понять, о чем идет речь. У людей всегда были разные представления о божественном. Для язычников богов было много. Они не были ни всеведущими, ни всемогущими, ни хотя бы благими. Это важно понимать, когда мы пытаемся представить себе верование времен Иисуса в языческом мире, как вообще язычество, что оно из себя представляло. Важно понимать, что под богами понималось нечто не то, что у нас ассоциируется со словом «бог». Я помню, когда я слушал в интернете курс лекций по античной мифологии, и там лектор, там профессорша, она объясняла, что вот когда мы используем слово «греческие боги», нужно понимать, что речь не идет о боге в привычном нам смысле слова, в монотеистическом, то есть греческие боги, они не являются всеведущими, не являются всемогущими, они не являются благими, и нельзя сказать, что они любят людей в целом. То есть у них могут быть любимцы, да, но нельзя сказать, что они в целом любят людей. В языческих мифах боги могут запросто наслать на людей эпидемию, люди практически все вымерли, и тут боги спохватываются: ой, а кто же нам будет жертвоприношение-то приносить? Мы тут без жертвенного дыма отощаем. И они останавливают эпидемию. Не потому, что им людей жалко, а потому, что у них есть свой интерес в этом. И вот для язычников не существовало четкого разделения между миром богов и миром людей. Боги это были как такая вот проекция на небеса или на Олимп высшего класса человеческого общества. То есть это какие-то очень могущественные существа, у которых, ну, сложная жизнь, там, дрязги, междоусобицы, там, Зевс постоянно изменяет Гере, Гефест, там, хромой, над ним все насмехаются и так далее. И для язычников боги могли активно вмешиваться вот в жизнь людей, и некоторые там языческие цари, да не то что некоторые, даже можно сказать многие, претендовали на происхождение от богов, что вот у них там в родословии был бог. И это предполагалось вполне себе буквально, то есть боги могли вступать в отношения с женщинами, и у них могли рождаться там полубоги. Потому что боги это вот, ну, часть этого мира, в общем-то. Люди, некоторые люди могли переживать так называемый апофеоз и становиться богами. Вот в наш язык это слово апофеоз вошло как высшее проявление чего-то. Там, апофеозом, там, не знаю, подвигов этого замечательного героя явилась его победа над драконом. Вот само слово апофеоз, он первоначально значит обожествление, то есть кто-то становится богом. Император, который со славой правил, он умер и присоединился к богам. Вот произошел его апофеоз. Однако для Библии, для Ветхозаветного Откровения было характерно абсолютно, предельно иное представление о Боге. Что существует только один Бог, Творец всего существующего, неба и земли. Это Бог святой, то есть абсолютно иной, отделенный. Вообще слово «святой», оно первоначально значит «отделенный», «иной». Вот в еврейской Библии слово «святой» — это слово «кадош». Вот как гимн в 6 главе Исаии: «Кадош, кадош, кадош, Адонай Цебаот». То есть «свят, свят, свят Господь Саваоф». И вот это слово «кадош», оно значит «отделенный». Буквально значит «отделенный». Оно родственно глаголу «отрезать». То есть Бог, Он совершенно иной. Он святой в смысле совершенно иной. Между Ним и тварным миром лежит пропасть. Вот я попробую использовать такую аналогию, при том, что любая аналогия хромает. Но все-таки. Представьте себе роман со множеством персонажей. Ну, например, «Властелин колец» Джона Толкина. Вот недавно был его день рождения. В нем есть существа там самые разные. Добрые, злые, прекрасные, уродливые. Там есть, например, такие таинственные, загадочные, прекрасные и иные по отношению к людям, например, эльфы. Но вот все они и все эти эльфы, они внутри романа. Они часть его населения. А вот автор, сам Толкин, он вне его. Он снаружи. Он автор. Он абсолютно другой. Он не входит в список персонажей. Он качественно иной. Он, в отличие от персонажей романа, обладает реальным бытием. Вот очень важно этот момент уловить, потому что часто люди не понимают, там атеисты любят критиковать христианскую веру. Очень часто люди воспринимают Бога как кого-то внутри этого мира, как кого-то, кто сидит на облаке, кого-то, кого можно увидеть, очень сильный телескоп, кого-то, кого может наука обнаружить. На самом деле Бог находится вне этого мира, как его творец, как автор находится вне романа, или композитор находится вне симфонии. Бог Библии не один из богов, ни одна из сил, действующих в мироздании, пусть и самая великая, он иной, он создатель всего. И вот в Иисусе Христе Бог принимает на себя человеческую природу. Это как автор поселяется между своими персонажами. То есть дистанцию можно сравнить, как вот дистанция. Бог настолько же реальнее мира, насколько автор реальнее романа, который он создал. И вот Бог входит в этот мир, как если бы автор вошел в роман. И вот в Иисусе Христе Бог становится человеком. Тут нам важно будет отклонить одну возможную ошибку.
Thank you.
важно помнить о том, что Иисус Христос – это не аватар. Вот когда мы говорим о боговоплощении, часто для человека внешнего, для человека не церковного, у него возникает такая идея аватар. Ну как же, мы там все видели кино там, про аватар, про то, как есть некое такое синекожее племя, которое живет на экзотической планете. И вот чтобы к этому синекожему племени войти и с ним по душам поговорить, ученые сконструировали тело, которое полностью выглядит как тело местного жителя. И вот к нему можно подключиться и внутри этого тела действовать, общаться с местными, там, что-то делать, там, куда-то бегать, принимать участие в каких-то событиях. Но на самом деле человек со своим настоящим телом, он где-то там лежит в пульте управления, и в любой момент может отключиться на самом деле, когда ему все это надоест, он может это тело сбросить. Его присутствие оказывается, ну, довольно виртуальным, как в компьютерной игре люди путешествуют там по горам и долам, беседуют с всякими персонажами, участвуют в битвах, получают раны, но это им все на самом деле не боль, на самом деле нереально все. Вот само понятие аватара, оно пришло из некоторых восточных религий, где предполагается, что божество, оно периодически воплощается для того, чтобы людям рассказать, как надо себя вести, для того, чтобы поправить дела в мире. И воплотившись сегодня в образе там Кришны, через какое-то время оно может воплотиться в образе Рамы, и еще через какое-то время еще в каком-нибудь образе. И эти воплощения, они могут быть последовательными, их может быть много. Вот Библия говорит о чем-то совершенно другом. О том, что Бог подлинно и навсегда стал человеком. О том, что Иисус Христос не взял тело поносить. Он подлинно стал человеком. Вот была такая ересь в раннехристианскую эпоху, докетисты. Докетисты считали, что Богу как-то вот ниже его божественного достоинства облекаться в материальное тело, становиться человеком. И они думали, что это было, ну, как бы мы сейчас сказали, голограмма. То есть Иисус просто казался человеком, от слова «докео» казаться, чтобы как-то обратиться к людям, чтобы быть доступным, чтобы они могли с ним общаться. Но на самом-то деле это все только казалось. И вот церковь настаивает на том, что Бог стал человеком. Не взял человеческое тело поносить, не казался человеком, он действительно подлинно стал человеком, причем навсегда. Иисус и сейчас, пребывая во славе, является человеком, членом человеческого рода, во всем подобным нам, кроме греха. Это важно по многим причинам, ну, в частности, потому что мы читаем в послании святого апостола Павла к римлянам, что Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует о нас. То есть Христос является сейчас нашим ходатаем и первосвященником. И Он выполняет свои функции как ходатая и первосвященника, будучи человеком, будучи одним из нас, принадлежа к человеческому роду. Он является нашим ходатаем, потому что Он наш родственник. Он принадлежит к человеческому роду, принадлежит к нему целиком и полностью. Иисус Христос целиком и полностью человек. Ну вот из современных уже учений, еще вот свидетели Иеговы считают, что Иисус Христос воплощался временно, что, во-первых, и не Бог, во-вторых, Он не человек. Это вот архангел, который временно воплотился, а потом обратно развоплотился. На самом деле Иисус Христос – Бог, который стал человеком навсегда. И это значит, что жизнь человеческая, которую Он прожил, была абсолютно подлинной и настоящей человеческой жизнью. Это значит, что страдания, которые Он претерпел, были абсолютно подлинными и настоящими человеческими страданиями. И надо еще некоторые вещи уточнить, когда мы говорим о Боговоплощении, что Иисус — это не смесь Бога и человека, не гибрид. Потому что иногда это вызывает недоумение, люди говорят, ну как же так вот. Человек, он по своей природе ограничен, человек слаб, человек не обладает там всеведением, у него тварная природа. Бог, наоборот, он вечен, он безграничен, он не ограничен ничем. Как может быть одновременно Богом и человеком? И тут нужно избежать путаницы, что, конечно же, человеческая природа не может быть одновременно божественной природой. Они не сливаются. Они не могут, их нельзя смешать. Вот, из них нельзя приготовить что-то среднее. Нет, они остаются, каждая остается обладающей своими свойствами. Но в Иисусе Христе Бог является человеком так, что Он обладает полнотой божественной и полнотой человеческой природы. Я попробую привести такую аналогию. Вот представьте себе такое серьезное монархическое общество. Вот в нем принадлежность к принцам крови, она определяется происхождением. Для того, чтобы быть принцем крови, вы должны родиться в королевской семье. У вас такая природа, вы не можете ее приобрести. Но представьте себе, что принц крови становится рядовым. Вот зачем-то ему это нужно, вот он почему-то так решает, он становится рядовым в армии своего отца. И мы видим, что он, с одной стороны, по природе является принцем крови, он ее не утратил, он не перестал быть принцем крови. С другой стороны, он является рядовым. Как принц крови, он является наследником и господином всего государства, как рядовой он разделяет все тяготы и лишения военных походов и находится под командованием офицеров. Ну, нечто похожее, там, знаете, в Англии есть такой принц Гарри, он принадлежит к английской королевской семье, но он там где-то служит в Англии, в армии, в каком-то офицерском чине, даже где-то он там в Афганистане воевал. Конечно, аналогия тут будет неполная, потому что, ну, королевская семья английская – это скорее нечто символическое, чем реальные властители. Но мы можем себе представить, о чем идет речь. То есть, некто может быть одновременно принцем крови, обладать природой принца крови, и одновременно быть рядовым, он так решил. Вот Евангелие говорит о том, что Христос, будучи по природе Богом, уничижил себя самого, это сказано в послании к филиппийцам, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть в Иисусе Христе Бог становится человеком. Он одновременно и целиком и полностью Бог, и целиком и полностью человек. Это важно помнить, потому что вот люди иногда там задают вопрос, а кому, например, молился Иисус, если он Бог? Говорят ли христиане какого-то абсурда, когда вот как там в Евангелии сказано, что Иисус молился. Кому он молился? Он молился как человек. Поскольку, будучи человеком, Иисус совершает все то, что должно совершать человеку. В частности, молится Богу. Эта тайна Боговоплощения, она в истории Церкви неоднократно сталкивалась с попытками ее изложить неправильно. Потому что это то, что трудно очень в голове уложить. Вот. Мы так, естественно, хотим все понять. А понять часто это называется вот нарисовать у себя в голове картинку. Там, я понимаю, как работает, не знаю, поршневой двигатель. Значит, я могу у себя в голове нарисовать картинку. Вот они поршни, вот они, вот там воспламеняется топливо, вот горячий газ толкает поршень, вот усилие передается на коленчатый вал и так далее. А мы не можем представить себя таким же образом Бога. Мы не можем представить себя таким же образом Троицу. И вот еретики, они пытались сделать как-то попроще. Что вот давайте мы будем считать, что Сын Божий – это высшее из всех сотворенных существ, но сотворенное существо. Это считал Арий. Это был очень такой известный еретик. Сейчас его взглядов придерживаются, ну, не точно так же, но близко к Арию, свидетели Иеговы. Другие еретики говорили, что давайте он будет у нас только Бог, а его человеческое тело будет не настоящим, оно будет кажущимся. Все это было отвергнуто церковью, и был провозглашен так называемый Халкидонский догмат. Сейчас мы его прочитаем. «Последуя святым отцам, все единодушно получаем исповедовать одного и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же из души разумное и тело, единосущного Отцу по божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас, нашего ради спасения от Марии Девы Богородицы, по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лице и одну ипостась, не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности учили пророки о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и как передал нам символ отцев». И вот мы видим здесь, как отцы Халкидонского собора, они разъясняют библейское и евангельское свидетельство о Господе и предостерегают против различных ересей, против различных ошибок. И мы видим, как они подчеркивают, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, что Он родился прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас, нашего ради спасения, от Марии Девы Богородицы по человечеству. Тут опять-таки иногда люди не понимают, там, как можно говорить о том, что Дева родила Бога. Потому что как можно родить Бога? Бог, он предвечно существует. Довольно абсурдно говорить о том, что его можно родить. На самом деле, именование Девы Марии Богородица, оно обращает наше внимание на то, что рожденный ей есть одновременно и человек, и Бог. Родила она его по человечеству. Это произошло в определенный момент времени. От Отца он рожден прежде всех век. То есть не было времени, когда Сына не было. Он не появляется в какой-то момент времени, он всегда пребывает с Отцом. То есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух, она всегда пребывает именно как Троица. То есть не было времени, когда не было Сына. Мы видим здесь четыре отрицания. Неслитно, то есть божественная и человеческая природа, они не сливаются, не образуется что-то третьего. Неизменно. То есть божественные и человеческие природы, они не меняют свои свойства. Нераздельно. То есть были некоторые еретики, которые учили, что Бог жил в Иисусе как в храме, а потом его покинул. Это тоже отвергается. И неразлучно. Итак, в Священном Писании мы встречаем Иисуса Христа, который и Бог, и человек, и в Рождестве мы празднуем Его воплощение. еще один вопрос, который стоит, наверное, затронуть, это то, как мы иногда сталкиваемся с такой критикой Рождества, которую неверующие люди любят объявлять мифом. Вот их вообще вот несколько так раздражают все эти подробности, ангелы, волхвы, все это пастухи, все это кажется чем-то неправильным. И наверняка многие из вас слышали в ответ на христианское возвещение о том, что Дева родила воплощенного Бога, тот ехидный ответ, который Булгаков воспроизводит в «Мастере и Маргарите». Там Берлиоз говорит так: «Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная Дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор». Ну, в самом деле, вот вам рожденный 25 декабря от Девы Митра, Кришна, Ваал, Таммуз и другие боги и спасители, биографии которых в деталях совпадают с биографией Христа. Как говорят в таких случаях в интернете, совпадение? Не думаю. В советские годы поразительные параллели между евангельским повествованием и языческими мифами всячески подчеркивались. Ну, надо думать, к некоторому смущению и огорчению благочестивых христиан. Ну, в самом деле, если мы полагаем, что все рассказы о языческих богах – это выдумки, с чем все согласны, то как христиане могут объяснить их поразительное сходство с евангельскими рассказами об Иисусе? Я вот до сих пор сталкиваюсь с тем, что люди предъявляют там рассказы о том, что вот какие-то языческие повествования, они вот буквально совпадают там до деталей с рассказом евангельским. По-видимому, это означает, что на самом деле христиане все это позаимствовали у язычников, но это встречается до сих пор достаточно часто, такое мнение. Ну, и что же тут делать? Ну, прежде всего, задаться вопросом об источниках информации, а откуда нам, собственно, известно, что нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочное дело не произвела бы на свет Бога. Ну, откуда? А можно пример, вот как в советском фильме о том говорилось, огласите весь список, пожалуйста. Мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые вещи, которые не имеют каких-то обоснований, они, даже обоснования для них не требуются, и считается, что это знает каждый образованный человек. Вот каждый образованный человек знает, что в средние века попы сжигали ученых за то, что, за веру в то, что Земля круглая. Попы, они вообще были такие. И когда пытаешься уточнить, простите, пожалуйста, а можно фамилии вот там конкретно, кого сожгли-то за веру в то, что Земля круглая? Вот можно нам предъявить-то этих несчастных людей? Ну, вот оказывается, что, ну, никто не помнит конкретных имен, но все помнят, что попы точно сжигали за веру в то, что Земля круглая. И вот из этой же серии все точно помнят о том, что в куче языческих разных мифологий там детальные совпадения с Евангелием. Но если начать копать, если начать уточнять, а покажите нам, пожалуйста, эти языческие мифологии, ну, это как-то тормозится. Люди принимают этот миф, прямо скажем, за факт. Люди решили, что это правда. Они это где-то слышали краем уха. Но давайте попробуем разобраться. А откуда вообще возникла идея об этих языческих параллелях к Евангелию? Есть такая очень интересный автор, американский библеист Барт Эрман. И вот Эрман, он интересен не в последнюю очередь тем, что он неверующий. Он в юности был таким протестантским фундаменталистом, и там очень сильно делается упор на то, что, на безошибочности Священного Писания, что Священное Писание – это вот такой вообще волшебный текст, где никаких не может быть разночтений, потому что не может быть никогда, потому что это Слово Божие, и вот таким свойством оно должно обладать. И когда он начал подробнее изучать Священное Писание, он наткнулся на что-то, что выглядело, ну, явно как ошибки. Это убедило его в невозможности придерживаться тех взглядов на Библию, которые ему внушили вот в его юности. И кончилось тем, что он отошел от христианской веры вообще. Другое дело, что, конечно, нам со стороны выглядит очень странным. Ну, хорошо, ну вот ты убедился, что конкретно твоя община имеет ошибочные взгляды на Библию, что это значит, что Христос не воскресал. Но так или иначе, он покинул христианскую веру вообще, и он теперь пишет как неверующий человек и достаточно критически, достаточно местами враждебно настроенной христианской вере, то есть он абсолютно не является христианским апологетом. Его очень любят приглашать на разные атеистические конференции, как человека все-таки авторитетного в своей области, как ученого, новозаветника, что он типа вот за нас тоже вот неверующий. И он заметил, пребывая на этих конференциях, что среди атеистов распространена точка зрения, что Иисуса вообще никогда не было никакого, это чисто мифологический персонаж. Вот как в советские годы у нас была эта официальная позиция, так в среде пламенных западных атеистов она до сих пор держится. И он написал целую книгу для того, чтобы убедить своих товарищей по неверию, что нет, на самом деле, вот Иисус существовал как историческое лицо, тут уж ничего не поделаешь, это твердо установлено. И вот ему принадлежит книга, она есть на русском языке, перевели, «А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда». Барт Эрман, «А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда», и он там объясняет своим собратьям неверующим, что как историческое лицо Иисус, несомненно, существовал. Хотя Эрман не верит ни в его чудеса, ни в его божество, ни в его воскресение. Но вот как ученый он не сомневается в том, что Иисус существовал. Он пишет, что никто из тех, кто вообще в теме, никто из тех, кто этим профессионально занимается, не сомневается, что Иисус существовал как историческое лицо. И далее этот неверующий ученый рассматривает истоки вот этой мифологической теории и ссылается на очень интересную книгу, вышедшую в 1875 году. Книга Керси Гриевса «16 распятых спасителей. Христианство до Христа». Оказывается, вот откуда ноги растут у этой теории. То есть это не что-то, что опирается на древние тексты, это книжка 1875 года, и вот как Гриевс формулирует свой главный тезис. «Изучение истории Востока показывает удивительный факт. Рассказы о воплощенных богах, напоминающих чудесный персонаж Иисуса Христа, существовали у большинства или даже у всех языческих народов древности. Рассказы о некоторых из этих боговоплощений столь разительно схожи с рассказами о христианском спасителе не только в общих чертах, но иногда в самых мелких частностях, от легенды о непорочном зачатии до легенды о распятии и последующем вознесении на небеса, что их можно едва ли не перепутать». Гриевс приводит множество примеров, вероятно, они и убедили Берлиоза из романа Булгакова, который этот тезис убедительно иллюстрирует. У него, правда, возникает одна проблема, на которую Эрман и обращает внимание. Можно спросить, я цитирую тут Эрмана, можно спросить, откуда все это взято? Гриевс никак не документирует свое утверждение. Читатель обязан верить ему на слово. Если кто-то захочет проверить, действительно ли с Буддой, Митрой или Кадмом происходило нечто подобное, он не будет знать, куда смотреть. Гриевс не сообщает источники своей информации. Впрочем, разве он в этом одинок? С тех пор прошло 140 лет, а подобные голословные утверждения кочуют из одной мифологистской книжки в другую. Эрман особенно обращает внимание на то, что античный мир не знает никаких рождений от девы. Вот это важно отметить, ну, слышим этот тезис, что везде там сплошь и рядом в античных религиях там дева кого-нибудь рождала, не знал, не было этого в античном мире. С точки зрения неверующего специалиста, у язычников было немало мифов о телесной связи между богами и земными женщинами. Но эти женщины, естественно, никакими девами не были. а их полубожественные дети рождались обычным порядком, от близости между мужчиной и женщиной, даже если в роли мужчины выступал языческий бог. Ну, Эрман отмечает также, что искупительная смерть за грехи мира также не имеет языческих параллелей. Вот что он пишет. Какие античные источники говорят о божественном муже, распятом за грехи мира? Насколько мне известно, параллели этому центральному христианскому учению не существуют. Если кто-то здесь и занимается вымыслами, это мифологисты. Оговорюсь. Я не хочу сказать, что Иисус действительно умер за грехи людей. Я лишь говорю, что христианское учение об искупительной жертве Иисуса не находит параллелей в языческих сказаниях о божественных мужах. Да и вообще смерть за грехи мира не была частью античной языческой мифологии. Мифологисты, которые утверждают это, попросту выдумывают. Эрман, неверующий ученый, выносит свой вердикт. Перед нами чистой воды выдумка. То есть, когда мы видим рассказы о том, что вот во всех языческих религиях непорочная дева рождала Спасителя, а потом этот Спаситель умирал за грехи людей, это выдумка. Ничего подобного не происходило на самом деле. И на самом деле вот эти рассказы, они опираются на тексты, появившиеся где-то ближе к концу XIX века. Не на какие-то реальные тексты каких-то реальных языческих религий. И поэтому, когда мы сталкиваемся с рассказами о том, что вот есть куча языческих разных мифологий, где там все то же самое, мы должны прежде всего интересоваться источниками. Откуда вы это взяли? Потому что, если мы смотрим вот на то, что пишет человек неверующий, но серьезный специалист, он пишет о том, что ну, это не так, там нету таких языческих параллелей. Просто нет. Евангельское возвещение о Боге, рожденном от Девы, оно вполне себе уникально. Оно не является там списанным у язычников. Ну, кстати, Эрман в другом месте подвергает критике идею, что апостолы стали бы что-то списывать у язычников, потому что как сами апостолы, так и первые адресаты их проповеди, первые люди, к которым они обращались, были евреями, и привносить в проповедь какие-то языческие идеи, это бы сразу вызвало бы резкое неприятие, резкое отторжение. Но это вот эти доводы все приводят неверующие ученые, еще раз отмечу, которые в чудеса Господа не верят. Но неверующие ученые, они интересны еще с одной стороны. Был такой ученые выработали такой ряд критериев достоверности текста. Они не верят в богодухновенность текста. Они пытаются понять, что считать достоверным, и они выдвигают ряд интересных критериев. И вот один из этих критериев — это так называемый критерий неудобства. То есть они предполагают, что часть, значительная часть Евангелий, она додумана, приписана потом Иисусу задним числом ранней церковью. И они считают, что надо посмотреть, были ли у церкви мотивы что-либо, мотивы вот именно эти слова приписывать, вот именно этот эпизод изобретать. И если этот эпизод неудобен, если он в какой-то мере неприятен для ранней церкви, он, скорее всего, подлинный. И вот мы видим, что в повествовании о Рождестве происходит нечто, что вызывало неприятие и насмешку у язычников. То, что Иисус рождается без земного отца. Это сразу вызвало неприятие, это сразу вызвало насмешки, это сразу затруднило проповедь христианства. И, с другой стороны, это ничем не требовалось, в общем-то, поскольку ветхозаветные пророчества этого не требовали. И единственная причина, по которой церковь это проповедовала и проповедует, это правда, это истина, это произошло на самом деле. То есть мы видим, что у нас самые серьезные, самые основательные причины с точки зрения именно разума верить в то, что да, это вот именно так и произошло. Да, Евангелие говорит правду о том, что Иисус родился без земного отца чудесным образом. Так об этом свидетельствует церковь, так мы в это верим, потому что это так оно и есть, вот это произошло на самом деле. И нам следует сделать из этого определенные выводы. Вот это так, что из этого следует? Как это меняет нашу жизнь? Когда читаешь повествование о поклонении волхвов, то вот у нас иногда теряется этот момент, что волхвы проделали очень долгий путь. Обычно на картинах, когда изображают поклонение волхвов, это очень известный сюжет в европейской живописи, его, наверное, все видели, обычно изображают все в сборе. То есть вот Пресвятая Богородица, Господь Иисус, младенец, Иосиф Обручник, пастухи, волхвы, ангелы все вместе. А на самом деле, конечно, между поклонением пастухов и поклонением волхвов прошло примерно 2 года. Мы считаем, что Ирод выведал это время у волхвов там, от 2 лет и ниже. И волхвы 2 года шли, у них 2 года ушло на то, чтобы дойти из своей страны. Тогда, значит, самолеты не летали, и идти приходилось пешком. И они шли со своими дарами пешком. Они совершили очень долгий путь. Для чего? Для того, чтобы поклониться младенцу. Для того, чтобы приветствовать его. Ну, в некоторых переводах, кстати, вот вчера читал один из английских переводов, там to pay homage, то есть заявить о своей, как сказать, о признании власти. То есть для того, чтобы признать его царем, торжественно признать, что он является владыкой. Знаете, вот как есть очень такая слабая, стертая форма выражения «засвидетельствовать свое почтение». Вот есть какой-то человек, такой он, в обычае существовал там где-нибудь в 19 веке в России. Есть какой-то знатный человек, и я хочу засвидетельствовать почтение. Я прихожу на именины, и я не приглашен внутрь, потому что это очень знатный человек. Я где-нибудь расписываюсь в знак того, что я хочу показать, что я его уважаю, почитаю. И вот точно так же в древнем мире люди так или иначе выражали свою приверженность царям. И вот волхвы совершают 2-летнее путешествие для того, чтобы просто поклониться Иисусу, для того, чтобы засвидетельствовать свое почитание, для того, чтобы показать, что он царь, а не его подданные. И у них уходит на это 2 года, и это трудно. И они шли, 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 несли свои дары, и они ориентировались на эту звезду, и, наверное, они подвергались разным опасностям. Путешествие было делом очень трудным, не только трудным, оно было опасным. И вот они дошли, и они поклонились Господу, поскольку они считали, что это стоит такого вложения сил. Что вот всю эту долгую, опасную, трудную экспедицию стоит предпринимать для того, чтобы поклониться младенцу. И иногда вот просто захватывает дух, когда думаешь о том, что мы, православные люди, можем прийти на праздник Рождества и поклониться младенцу, и это займет у нас буквально несколько часов, и никаких особенных усилий, и мы оказываемся в ситуации, когда мы вот так поставлены Божьим промыслом, мы можем прийти и поклониться младенцу, мы можем прийти и засвидетельствовать то, что мы признаем его в качестве нашего царя и Господа, и владыки над нашей жизнью, и нам не нужно совершать долгое, изнурительное, опасное путешествие, Нам достаточно дойти до ближайшего храма, нам достаточно присутствовать на этой замечательной, очень трогательной и радостной рождественской службе для того, чтобы признать и исповедовать Иисус Христос наш Царь, наш Владыка. Мы будем Ему повиноваться, потому что Он есть законный Государь, законный Господин этого мироздания. Мы видим в повествовании о Рождестве людей, которые по-разному реагируют. Мы видим вот волхвов, которые пришли издалека для того, чтобы поклониться. И мы видим Ирода, который он здесь, он рядом, но он не собирается, естественно, поклоняться. Он видит в этом угрозу, потенциальную угрозу своей власти. Он посылает своих солдат уничтожить младенца, потому что он понимает, что речь идет о его владычестве. Если пришел настоящий царь, то Ирод больше не является, скажем так, неограниченным царем. Он может только признать, что над ним есть власть Мессии, власть Христа. Ирод этого не хочет, он стремится его уничтожить. Мы, конечно, не стремимся никого уничтожить, но мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно решать, кто является господином, кто является владыкой в нашей жизни. Мы сами или Христос? Мы не правим там страной, как Ирод. Мы правим, ну, хотя бы своей жизнью. Но когда приходит Христос, оказывается, что на самом деле Он должен быть владыкой, Он должен быть хозяином нашей жизни. И вот в рождественскую ночь мы приходим в церковь для того, чтобы поклониться, не в смысле просто, значит, согнуться, а поклониться в смысле признать, что подлинным господином, владыкой, хозяином нашей жизни является Иисус Христос. И в этом есть бесконечная радость и утешение. Но сегодняшняя передача подошла к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.